Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. В середине января в Кёльне прошло первое заседание рабочей группы по итогам международного исследования «Система ценностей европейских стран». И сегодня мы обсудим результаты. В программе участвуют Елена Башкирова, генеральный директор независимого исследовательского центра «Башкирова и партнеры», социолог Ольга Балакирева, заведующая отделом мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций Института экономики и социального прогнозирования Национальной академии наук Украины, а также Антоний Голобов, руководитель Департамента политических наук Нового Болгарского университета. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Итак, международное исследование ценностей европейских стран. Елена Ивановна, если можно, расскажите в нескольких словах, что это было за исследование?
Ну, это исследование, которое началось в 1981 году. Началось оно в Западной Европе. Инициаторами был университет города Лювена в Нидерландах. Значит, и деньги, собственно говоря, спонсор. Выступили круги, близкие к религиозным, потому что была задача изучить католические ценности. С тех пор очень много прошло времени. Значит, эти исследования мы проводим каждые 5 лет. Значит, ну вот в наших странах, в частности в России, мы начали его проводить реально с 90-го года, 90-й, 99-й, и вот, значит, последнее совсем недавно было проведено исследование. Ну вот и сейчас мы уже имеем 46 стран. Это европейские страны, и мы все работаем по единой методике. Интерпретация, конечно, может быть различной.
Специально для этой программы я записала интервью с еще одним участником исследования. Это Давид Ротман, доктор социологии, профессор, директор Центра социальных и политических исследований Белорусского государственного университета. Давайте послушаем. Какие ценности на первом месте для белорусов? Семейные, социально-политические, религиозные, какие-то еще?
На первом месте выходит семья, затем работа. И далее на самом последнем месте находится такая ценность, как политика.
Как оценивают жители Беларуси существующую политическую систему в стране?
Что касается этого вопроса, то в инструментарии он как бы, ну, не совсем четко обозначен. Есть некоторые другие нюансы, связанные с политикой в инструментарии этого исследования. Ну, например, подавляющее большинство населения Беларуси готово активно голосовать на выборах. Дальше. Вот вопрос есть, в какой степени вы удовлетворены тем, как развивается демократия в Беларуси. И более половины населения отмечают, что они удовлетворены. Около 50% белорусов отмечали, что они предпочитают наличие сильного лидера, например. Не очень хорошо люди ориентируются в политических спектрах. Левые, правые, так сказать, не видят разницу, но это, скорее всего, выходит из той системы партийной, которая существует, слабости политических партий, неопределенности их идеологии и позиций. Доверие политическим партиям очень низкое, меньше 30%.
Каков уровень протестных настроений в Белоруссии?
Возможные действия населения в случае с каким-либо несогласием. Вот эти вот настроения, даже не настроения, а вот готовность к разным видам поведения очень и очень ограничена. То есть 80-90% не собираются ни выступать, ни протестовать. Это либо связано с тем, что людям хорошо, нормально живется, они считают, или второй вариант, что они достаточно безразличны.
Каков уровень патриотизма в Беларуси?
Это исследования и другие показывают, что уровень патриотизма у населения достаточно высок. То есть люди гордятся, что они граждане страны.
Скажите, а за последние 10 лет сильно ли изменились ценности белорусов?
В 90-м году наша страна участвовала в исследовании в программе «Мировые ценности». Потом в 96-м тоже «Мировые ценности». В 2000-м и в 2008-м это уже наш центр проводил. И я руководил двумя вот этими вот исследованиями. 90-й год – это Советский Союз. 2008-й – это, естественно, почти 18 лет развивавшееся белорусское государство. И вот интересно, что практически, во-первых, порядок не изменился. Вот этот рейтинговый ряд этих 6 базовых ценностей. Значительно изменяется отношение к религиозным ценностям. Процент положительно относящихся к религии как ценности вырос, и снизилась ценность политическая. И вот начиная начинают появляться новые ценности. Это здоровье, здоровый образ жизни и культура. И в последнее время особенно становится актуальным такая ценность, как здоровье.
Говорил Давид Ротман, директор Центра социальных и политических исследований Белорусского государственного университета. Ну, собственно, весь этот круг проблем мы будем сегодня обсуждать. Прежде всего, хотелось бы поговорить о самой системе ценностей, об иерархии ценностей в общественном сознании. Участникам опроса было предложено распределить по степени значимости 6 базовых ценностей. Это религия, политика, семья, друзья и знакомые, работа и свободное время. Елена Ивановна, какую картину мы имеем в России? Что на первом месте?
Ну, в России вообще практически целиком, в большинстве стран Европы, мы имеем примерно одинаковую, очень сходную структуру. На первом месте в большинстве стран находится семья. Собственно, вот та структура, о которой говорил Давид Ротман, она практически совпадает со многими странами. В России, значит, небольшая разница. У нас, естественно, тоже на первом месте семья, 96% говорят об этом, 95% об этом говорили там, в 99-м году. На втором месте у нас не работа, как в Белоруссии, скажем, и как во Франции, да, а на втором месте у нас друзья и знакомые. Работа на третьем месте, потом идет свободное время, потом религия и политика тоже на самом последнем месте. Однако, если мы сравним, например, французские, да, данные и данные России, хотя и те и вот эти ценности и в одной, и в другой стране на самом последнем месте, хотя цифры разительно отличаются. Если во Франции там речь идет о там, 8% и о том, и, значит, люди пишут о том, что у них вот возрос интерес к политике, хотя он увеличился с 8% до 13%. У нас напротив, значит, мы говорим о снижении интереса к политике, но оно снизилось с 35% до 38%. Но 35% это много. Это все-таки треть населения.
И Ольга Николаевна Балакирева, какова иерархия ценностей для украинцев? Какие ценности выросли в своей значимости в последнее время? И какова ценность политики?
Вот мы видим, что у нас очень много общего. В Украине иерархия ценностей такая же, как в России и Белоруссии. Семья идет на первом месте, работа на втором, друзья и знакомые на третьем, потом свободное время, религия и политика. Но опять-таки, если мы говорим о динамике, то по сравнению, мы начали это исследование впервые с 96-го года, значение работы возросло, и это связано, безусловно, и с тем, что сняты ряд ограничений на возможность активности, инициативы, на возможность иметь дополнительные виды работы, то есть повысить за счет работы свое материальное положение. Возросло значение свободного времени в Украине, религия значительно возросла по уровню значимости, и политика в два раза по сравнению с 96-м годом, хотя она остается на последнем месте. И, безусловно, мы имеем очень большие различия между разными возрастными когортами, потому что молодежная группа, например, у них свободное время, друзья и знакомые поднимаются выше в своих ценностях по работе, хотя семья, опять-таки, достается доминантой и остается на первом месте.
И Антоний Галабов, какие ценности, какова иерархия ценностей для жителей Болгарии и как она менялась со временем?
Здравствуйте, это тоже самая схема ценностей. Во-первых, это семья, втором месте это работа, друзья, знакомые, свободное время, потом религия, и на самом-самом нижнем уровне это политика. Для болгаров это только 7%, которые заметили, что политика для их очень важная ценность. Однако надо сказать, что кризис доверия в политической системе очень четливо отмечается между двумя волнами этого исследования, потому что у нас есть какой-то кризис легитимности политических систем. Вот этот 7% из людьми скажет, что политика для них это очень важная ценность.
Напомню, что по телефону участие в программе принимает болгарский социолог Антоний Галабов и украинский социолог Ольга Балакирева. А со мной в студии «Радио Свобода» российский социолог Елена Башкирова. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Каково отношение к существующей политической системе в разных странах? Елена Ивановна, как обстоят дела в России? В частности, удовлетворены ли россияне уровнем развития демократии в стране?
Значит, ну, россияне стоят все-таки на пути продвижения к демократии. Я не могу сказать, что этот процесс происходит очень быстро, но год от года мы все-таки видим вот эту динамику, она медленная, то есть все большее количество людей ориентируется на демократические ценности. То есть они хотят жить при демократическом строе. Я немножко хочу не согласиться с Давидом, на моим другом большим и нашим коллегой белорусским. Он сказал, что вот в методике как-то неявно было высказано, когда вы задали ему вопрос, какую систему люди предпочитают. Наоборот, он очень четко был сформулирован. Как раз мы задавали такой вопрос, что люди предпочитают. Значит, сильного ли лидера? Вот смотрите, какие данные по России интересные. Значит, на демократию ориентировано 37%. Хотят, чтобы в стране был демократический строй. 31%, хочу заметить, 6% всего лишь разница, да, хотят сильного лидера. Экспертов 23%, и, значит, ну, чтобы правили военные, было правление военных, только 9%. Ну, из этого как раз и следует, что здесь следует? Что, во-первых, несколько противоречивые мнения или присутствуют и те, и другие, потому что это, в общем-то, прям противоположные вещи, да, с одной стороны демократия, с другой стороны сильный лидер. Но хочу подчеркнуть, что в нашем понимании, в российском, и вот, может быть, коллеги, да, Ольга, вот, тоже моя очень давняя хорошая знакомая и подруга, она скажет, как на Украине, да, потому что у нас под сильным лидером не всегда понимают вот авторитаризм или тоталитаризм. Просто люди хотят порядка, наведения порядка. И в этом смысле нужен сильный лидер. Так что вы видите, различия, ну, не очень большие. То есть хотят и демократию, хотят и сильного лидера. В то же самое время, значит, есть достаточно большое количество людей, которые критикуют, даже те, которые выступают теоретически за демократию, им не очень нравится, как она развивается в России. Вот у нас, по нашим данным, только 33%, это треть населения, удовлетворены тем способом, каким развивается демократия в России. И средний, мы считали такой средний балл, всего лишь 5,5%, то есть только половина людей. Из тех ценностей, которые вот люди хотели бы, давайте посмотрим на динамику. Если вот в 1999 году 55%, основная часть населения, да, чуть больше половины, хотели на первое место, ставили только достижение порядка в стране, вот как раз то, о чем я говорила, на втором месте шла речь о повышении цен, о борьбе с повышением цен. То есть сейчас несколько поменялась иерархия, но это и с кризисом связано, хотя исследование проводилось чуть-чуть накануне кризиса. На первом месте все-таки борьба за повышение цен, а потом уже за то, чтобы был порядок в стране.
Я провела свой небольшой опрос перед этой программой. Нашим слушателям на форуме в интернете задала вопрос, считаете ли вы Россию демократической страной? Игорь из Санкт-Петербурга отвечает вопросом на вопрос. Вы что, издеваетесь? Татьяна из Калуги. У нас нет атрибутов демократии, свободных выборов, независимого суда и свободы слова. Стало быть, нет и демократии. Станислав пишет. Наша страна никогда не была демократической, кроме эпох Горбачева и Ельцина. И то не на все 100%. Николай из Краснодара. В России суверенная демократия. Дед из России. Откуда демократия? Милицейско-прокурорская страна с ненасытными ворами, коррупционерами и врунами. Николай из России. Да, Россия самая демократическая страна и свободная. Нема пишет. Николай, по-вашему, это самая демократическая страна, в которой старики, всю жизнь ударно проработавшие на производстве, роются в помойных контейнерах в поисках еды? Или то, что в Москве ломают дома, которые чинуши в свое время разрешили строить и потом 15 лет не замечали? Да здесь у человека не больше прав, чем у бродячей собаки. А каково то, что от результатов голосования совершенно ничего не зависит? Это демократия? Николай из Беларуси. Не только считаю, но абсолютно уверен. 10 лет путинизма еще не повод опускать руки, а калининградские дальневосточные выступления – первые признаки кипения. К нам приезжайте, если хотите понять, что такое демократия, будет с чем сравнивать. И Ольга Николаевна Балакирева, каково отношение к существующей политической системе на Украине и каково отношение к тому, как развивается в стране демократия?
Вы знаете, вопрос демократии, демократического развития для Украины сегодня очень актуальный, очень острый вопрос. И в силу мы имеем возможность анализировать ситуацию вот практически за все годы независимости, и в том числе используя исследования по европейским ценностям, по мировым ценностям. И ситуация в Украине достаточно развивается неоднозначно. С одной стороны, мы сегодня говорим так, что 85% населения считают, что для них важно жить в стране, которая имеет демократическое правительство. И у нас здесь очень высокий средний показатель и высокий запрос существует в обществе. С другой стороны, когда мы задаем вопрос, насколько люди удовлетворены тем, как развивается демократия в нашей стране, то вот последний опрос, это конец 2008 года, по европейским ценностям только 15% удовлетворены полностью или скорее удовлетворены, а 3/4, 76%, совсем не удовлетворены или скорее не удовлетворены. То есть одновременно высокий запрос на демократию вступает в конфликт вот эти ожидания с той реальной ситуацией, с оценкой той реальной ситуации, которая есть на сегодняшний день. И если мы проанализируем, у нас были, вы знаете, очень высокие надежды, ожидания в 2004-2005 году, и тогда действительно оценка процессов демократических имела более положительную тенденцию в населении, то сейчас оценка демократических процессов в 2008 году на уровне 1999 года. То есть мы поднялись на некий пик и опять спустились. И вот на сегодняшний день более 50% считают, что у нас нет демократии в стране, и по десятибалльной шкале средний балл ниже 5, примерно на уровне 4,5. Но в то же время, если мы говорим именно вот о ценностях, я здесь хочу Елену в тех оценках, действительно, ожидание сильного лидера – это скорее ожидание порядка, скорее ожидание главенства права, наличие как бы права и законов, которые будут для всех. И при этом как бы сильный лидер, которого не будет ограничивать ни парламент, ни выборы, всего 25% в Украине выбирают такой показатель. А запрос вот сегодня существует на все-таки наличие экспертов, которые могли бы определить, что сегодня лучше всего для Украины, и это явный элемент демократии, возможность влиять через существующие механизмы и институты уже гражданского общества на принятие решений. И демократическую политическую систему 56% считают, что это все-таки лучший вариант для страны. При этом большой процент тех, которые затрудняются сегодня в ответе, это именно некоторые разочаровавшиеся этими процессами, которые у нас были, а не поддерживают всего лишь как бы 20%. Вот такая ситуация на сегодняшний день.
И, Антоний Галабов, прошу вас, отношение к уровню развития демократии в Болгарии и оценки существующей политической системы.
Я думаю, что надо сравнивать результаты, полученные результаты не только с предыдущим исследованием. Кроме этого, надо сказать, что для болгаров свобода очень важная по сравнению с равенством. Это очень существенный индикатор политической системы. В этом исследовании видно, что практическая демократия, демократия как политическая система реальности, оценивается критичным. На самом деле это 15% болгар, которые удовлетворены качеством демократии в стране. В этот тоже момент политическая система демократии, идеальная демократия оценивается всегда как ценность очень значительная для болгаров. В этом моменте надо сказать, что экспертное управление страны находится на первое место. Это очень интересно, потому что 9 лет тому назад на первом месте была фигура сильного лидера. Вы видите, что это очень динамический процесс, в котором видно, как экспертная модель демократии приходит как альтернатива практически реальной демократической нашей жизни.
А с чем вы это связываете, Антоний? Вот то, что теперь запрос больше на экспертное, да, управление, а раньше да. Был на какое?
Авторитарный,
да. С чем вы это связываете?
Сильный лидер. Я думаю, что можно сказать, что есть какой-то кризис доверия в сильных жилетах, сейчас для Болгарии недоверие во всеми политических партиях очень сильный элемент. Вот этот, конечно, интерпретация возможная для этой профессиональной, экспертной характер управления.
Елена Ивановна Башкирова, прошу вас.
Да. Ну вот, как вы видите, данные вот по нашим странам, да, они очень близки, да, но исключение небольших нюансов. Но я хотела бы привести некоторые французские данные. Уж Францию мы никак не можем назвать не демократической страной, да. И я хочу прокомментировать также, чтобы наши зрители, слушатели поняли, что, так сказать, это процесс, который практически во всех странах происходит, да. Есть очень критические люди относятся к тому, теоретически люди за демократию, а практически очень критикуют. И вот вы смотрите данные во Франции. Значит, конечно, они не могут быть ориентированы на какой-то другой строй, в котором они живут много лет, но очень высока, фиксируют наши коллеги французские, очень высока степень критического отношения к различным аспектам деятельности. Вот смотрите, значит, насколько вы удовлетворены, каким образом развивается демократия в нашей стране. Да, данные по нашим странам вы помните, где-то 50 с лишним процентов. В России 53, где-то 56. Во Франции 60, не 90, не 100, 60. Ой, простите, нет, это не удовлетворены. Я имею в виду, а те, которые удовлетворены, где-то в России 33%, а во Франции всего лишь 39%.
Илья, прошу прощения, вы продолжите по ходу программы. Сейчас мне нужно сделать анонс. Выборы президента Украины. Первые итоги второго тура. В ночь с воскресенья 7 на понедельник 8 февраля, сразу после полуночи, в эфире «Радио Свобода» специальная программа. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в эфире Киев, Одесса, Ужгород, Донецк, Львов, Харьков. Мнение политиков, комментарии экспертов. Итоги украинских выборов обсудят писатель Анатолий Стрельный, политологи Игорь Лосев и Станислав Белковский. Передачу ведет Михаил Соколов. Повтор материалов программы 8 февраля в 8 утра по московскому времени. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвуют российский социолог Елена Башкирова, украинский социолог Ольга Балакирева и болгарский социолог Антоний Галабов. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине явка избирателей в первые часы голосования на президентских выборах была невысокой. Серьезных инцидентов или нарушений пока не зафиксировано, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Во втором туре выборов пост главы государства оспаривают лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. Жители алтайского города Славгород провели сегодня акцию протеста против бедности. На пикет вышли около 30 человек – пенсионеры, студенты, работники центральной районной больницы. Протестующие заявили, что уровень жизни населения в Славгороде – один из самых низких в Алтайском крае. В Москве сегодня пройдет санкционированный пикет против роста тарифов на проезд в пригородных электричках. С начала года цены на билеты выросли более чем вдвое. Главы финансовых ведомств семи ведущих индустриальных стран на встрече в Канаде констатировали, что их экономика постепенно выходит из рецессии, однако еще рано прекращать государственную помощь финансовому сектору. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал союзников расширять контакты в области глобальной безопасности с такими странами, как Китай, Индия и Пакистан. В субботу основной темой Мюнхенской конференции по безопасности была иранская ядерная проблема. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что его страна возобновляет работы по обогащению урана. Выступая в Тегеране на конференции по лазерным технологиям, Ахмадинежад сообщил, что распорядился начать процесс обогащения урана до уровня в 20%. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, местные жители покидают дома в преддверии крупной совместной операции международных сил и афганских правительственных войск против талибов. В Ираке похищен гражданин США, работавший в стране по контракту. На восточном побережье США в результате снежных бурь погибли не менее 2 человек.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение граждан России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии Елена Башкирова, генеральный директор независимого исследовательского центра «Башкирова и партнеры». По телефону участие в программе принимает социолог Ольга Балакирева, заведующая отделом мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций Института экономики и социального прогнозирования Национальной академии наук Украины, и Антоний Галабов, руководитель департамента политических наук Нового Болгарского университета. Мы продолжаем обсуждать итоги международного исследования «Система ценностей европейских стран». Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. С пейджера. В России главные ценности – это семья, дети, престижная работа, жилье, религия. Политика на последнем месте. Ну, совершенно верно. Население делится на богатых, зажиточных и 80% бедноты, пишет Андрей из Одинцова. И Роза пишет. Вчера по телевизору мы видели страну с настоящей демократией. Это Кения. Там была демонстрация в поддержку футбольной команды. Тысячи человек вышли на улицы с транспарантами и лозунгами. И ни одного полицейского. Вот как нужно выражать свое мнение в свободной стране. Мы уже дожили до того, что надо брать пример с Кении. И, Елена Ивановна, прошу вас, продолжите. Вы проводили параллель между французским исследованием, да, как я понимаю, и российским.
Да, да, но я просто хочу сказать, чтобы не было такого ощущения у наших слушателей, что вот в России все плохо, в России демократии нет, а во всех других странах чудесно и идет полная поддержка демократии. Этого нет. Вот поверьте, по большинству стран, данные которые нам известны, да, вот примерно такой расклад, как во Франции. Да. Вот если возьмем, очень хорошо, что Антоний заговорил вот об этом вопросе, значит, за что люди выступают больше, что они выбирают, свободу или равенство, значит, это классически в нашей социологии международной считается таким главным вопросом, который меряет как раз ориентацию. Если люди на первое место ставят свободу, следовательно, они демократически ориентированы, а если равенство, значит, превалируют социально-демократические ценности. У нас это практически пополам поделилось в последнем исследовании, 40 против 42, ну, это практически, остальные затруднились ответить. Смотрите во Франции, что сейчас 40 против 57, да, то есть 40% это людей, которые выбирают свободу, 57, которые голосуют за равенство, понимаете? И это трактуется нашими коллегами французскими как вот такой поворот в сторону социально как бы демократических ценностей, и они к этому не относятся так критически, как, может быть, вот отнеслись бы наши слушатели.
И еще я хотела вас спросить, чем вы объясняете, что в России все-таки достаточно высокий процент людей удовлетворен тем, как развивается демократия. 33% против 16% на Украине и 15% в Болгарии.
Да. Ну что, значит, во-первых, люди, когда оценивают демократию, они ее оценивают не каких-то конкретных, абстрактных каких-то там выражений. Они смотрят в первую очередь на образ жизни свой, своей семьи, своих друзей. Эти вот периоды, когда пришел к власти Путин, да, надо отдать должное, значит, это все-таки период такого стабильного развития и повышения, ну, до кризиса всех экономических, очень многих показателей. И реально это отразилось на образе жизни людей. Я уже не говорю о том, что был принят ряд законов там, о материнском капитале и так далее. Времени нет говорить. То есть, поэтому есть целое достаточно большое количество людей, которые оценивают позитивно и Путина, и Медведева, и вот это вот путь, и связывают, и происходит перенос, да, там, демократии на вот тот образ жизни, на материальный...
На уровень жизни.
На уровень жизни, на материальное благополучие своей собственной семьи.
У нас есть звонок Юрий из Прокопьевска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот что хотел свое мнение высказать. Узурпация власти, уничтожение демократии полностью в России. Ну, согласитесь, это факт. Я хотел бы вот узнать вот что. Это с чем связано? С боязнью упустить эту власть, вот этих чиновников, начальников. Объясните мне, пожалуйста.
Ну, я не вижу здесь никакого удушения демократии. Как вы видите, это общественное мнение наша передача называется. Это было мнение людей, не мое личное, не Вероникино мнение. Да, это мнение, которое высказали люди. Значит, никакого подавления демократии, так сказать, нет. Да, она очень несовершенна, очень много нарушений. Я не могу сейчас говорить, у меня целый отчет по этому поводу написан, чем люди не удовлетворены, да. Но, тем не менее, мы идем, мы стоим по пути развития демократии, так же, же, как, наверное, и Украина, и Болгария. Так, о какой узурпации власти идет речь, мне не совсем понятно. Значит,
Ольга Николаевна, у вас какое впечатление от того, что происходит в России вот по этому поводу?
Вы знаете, я, поскольку общаюсь со своими коллегами в России, и в том числе с представителями средств массовой информации, с коллегами, я имею в виду учеными и другими социальными исследователями и социологами, вот смотрите, что получается. Взгляд со стороны говорит, все видят, что в Украине демократии больше, чем в России. Когда же мы сравниваем мнение людей, то в Украине удовлетворены тем, как идут процессы, всего 15-16%, в России практически в два раза больше. То есть мнение людей изнутри несколько иное. Мне кажется, что здесь есть еще такой фактор, как вообще культурное восприятие, да, культурно-историческое восприятие, что такое демократия. И когда мы смотрим на Украину, мы видим очень большую разницу между западными регионами и восточными регионами. Вот наш взгляд украинский на Россию, тоже нам кажется, что у вас демократии меньше, чем у нас. Это вот мнение людей, опять-таки, из опросов. Это не мое мнение, а то, что мы получаем из социологических опросов. А вот оценки людей изнутри у нас показывают обратную ситуацию. Чем я это объясняю, вот, например, относительно Украины, может быть, относительно России, Елена лучше объяснит. При том, что есть целый ряд позитивных изменений именно в элементах демократии и влияния на процессы принятия решения. Есть другой аспект, что мало порядка и, тем не менее, экономический кризис. А наш опрос проходил уже на фоне развивающегося экономического кризиса. И поскольку население считает, что демократическая система в данном случае не очень хороша для развития экономики, не очень хороша для поддерживания порядка, видимо, это и повлияло на те оценки, которые мы имеем в Украине. Если мы посмотрим в России, то уровень средней заработной платы у вас гораздо выше. То есть оценка людьми, видимо, экономических процессов более позитивна, и она влияет на более позитивную оценку демократии. Вот мне кажется так, может быть, Елена опровергнет или...
Нет, я согласна полностью, Ольга, спасибо.
Есть звонок, Марина Николаевна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот считаю, что у нас вот демократия в России такая же, как при Советском Союзе был коммунизм. На всех не хватает. Понимаете, тогда ведь тоже кто-то жил, как при коммунизме, но на всех же не хватает. Демократы у нас сейчас очень, так сказать, есть прослойка довольно значительная, которая считает, что у нас есть демократия. Те, которые в Думе, те, которые в милиции, для них идеальная демократия. Но на всех же не хватает, вы понимаете?
Но если вы будете делать все для того, чтобы ее хватало, ее и хватит. Надо активно проявлять себя, надо заявлять о себе, надо создавать партии. У нас же сейчас нет ни одной практически реально активно действующей оппозиционной партии, ну, кроме коммунистов, да, потому что коммунисты, они действительно есть партия, организованная с лидером, там можно их не любить, по-разному относиться. Говорить об остатках вот этих либерально-демократических партий, так называемых, сейчас не приходится. Рейтинг у них меньше 1%, или в лучшем случае 1%. Создавайте сами эту демократию, если вы ей недовольны. Для этого есть различные каналы, я хочу сказать, и возможности. Не голосуйте за тех, кто вам не нравится, за тех, кто, как сказал предыдущий у нас слушатель, те, кто узурпировал власть. Приходите сами во власть.
И у меня к Антоне Голубову вопрос. Скажите, какова степень доверия различным социальным институтам в Болгарии? Парламент, политические партии, армия, церковь и так далее. И что тут изменилось в последние годы?
Чтобы расширить немного дискуссию, я хотел бы сказать тоже, что демократия, надо было демократии участия. Для болгарских респондентов это очень интересно. Мы не имеем активное участие ни в социальных мрежах, ни в социальных институтах, ни на самом деле в организации, ориентированные на благотворительность. Это очень низкий уровень участия. Вот этот демократия участия не функционирует. Поэтому демократия оценивается только на прозрачность управления, только на ответственность управляющих. Это очень есть посттоталитарный кризис, посттоталитарная трансформация. А вот этот самый, на самом деле, вопрос доверия к институции. Для болгаров на первое место это армия, потом это полицейские силы. Можно сказать, что властвующих мощных институциях, направленные на власть, имеют доверие общественного мнения. На самом деле, в политических партиях политические дела уходят на последнее место. Вот этот самый уровень доверия к религиозных институциях, к институциях экономической жизни. Этот кризис легитимности, этот кризис легитимной власти и легитимных институций. Вот этот контекст, который надо оценивать декларированные отношения к демократии, к практическим формам власти.
Спасибо. Сергей Васильевич из Ростовской области у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот пока хотел бы... Демократия у нас сейчас, по-моему, для чиновников и для олигархов. А народ, вы знаете... Никак этой демократии не понимаете. Вот я слушал Владимира Владимировича Путина, когда он общался с народом. И он там попытался интернационал воспроизвести, что добьемся мы освобождения своей собственной рукой. То что, уже наша власть не может руководить? Ну, он, наверное, забыл, что в этой интернационале есть же и другие куплеты, и не дай бог мы дойдем до них. Вот это демократия. И потом еще, как бороться с теми, вот, что бьются на машинах и прочее. Это те, что раньше были с золотыми зубами. Но он песню еще один забыл. Парень в кепке и зуб золотой. И, правда, для этого парня кончилось плачевно, а у нас нет. Все, спасибо.
Ну, мне кажется, здесь перепутано. Я очень ценю и уважаю вот такой эмоциональный настрой человека. Понятно, что он, так сказать, болеет за нашу страну, но несколько у него, так сказать, он смешал все в одну кучу, да. Значит, ну, надо, во-первых, различать олигархия и чиновники. У нас не демократии завладели, они завладели властью, они имеют доступ больше к деньгам, ну, власть-деньги, да, и никто, это не есть демократия. Понимаете, любая страна в той же самой Франции сейчас протест против демократии, против коррупции очень возрастает. Это в любой демократической стране как бы все против. Поэтому не надо путать две вещи. Совершенно правильно он сказал, что совершенно огромная разница у нас, огромнейший разрыв между богатыми и бедными. Мало в каких странах, это, наверное, только в африканских странах есть такой разрыв. Не знаю, честно говоря, как на Украине. Вот. Поэтому, ну, опять-таки, надо что-то этому делу противопоставлять, а не просто, так сказать, ну вот сидеть и слушать, какие там слова Путин из каких песен приводит. Значит, я хотела бы продолжить тему в отношении вот различного доверия к различным институтам власти, потому что это очень интересно, и то, что сказал Антоний, для меня было очень интересно, потому что в России несколько по-другому обстоят дела. Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что у нас мы меряем этот вопрос, это отношение буквально не то, что каждый год, а чуть ли не каждый месяц. И очень интересная динамика. Значит, ну, у нас всегда на самом первом месте стоит институт президентства. Ну, у нас, как вы знаете, окрашено, да, это все носит такой личностный характер, не просто президент, а сначала это был Путин, очень это связано. Отсюда, вот вы правильно там заметили, да, есть некий перенос, да, вот на эту демократию, личности Путина. Если Путин что-то сделал, это уже и сказал, что это демократия, люди будут считать, что это демократия, да. Ну вот и теперь премьер-министры. Они стоят в колоссальном отрыве, и мы уже давно говорили об этом, это феномен Путина, теперь Медведева, потому что этот рейтинг держится на протяжении уже очень многих лет, и он не снижается от 72 до 80% людей, которые доверяют. Хочу заметить, что такой высокий рейтинг был только у Горбачева, и то очень короткое время, у Ельцина он всегда был ниже. Так, значит, дальше из других институтов политических и социальных у нас на первом месте люди оценивают с большим большим доверием относится к нашей образовательной системе, хотя ее тоже очень критикуют, и очень много людей против ЕГЭ. На втором месте, значит, наши экологические организации, но это тоже очень часто теоретически им доверяют, но когда мы задаем вопрос, хотите ли вы, так сказать, часть своих, ну, платить специальные налоги на это, люди уже не хотят. Так же, как и во Франции, кстати говоря, вот почти что один в один. Дальше вооруженные силы, уровень доверия к ним остается очень высоким. В свое время, даже в первые годы демократии, был достаточно высокий уровень, ну, вот того, что называлось КГБ или ФСБ. Сейчас это снизилось, они ушли там из пятерки. Тем, кому доверять. Дальше церковь, система здравоохранения и социальные институты. Один нюанс только хочу подчеркнуть, что у нас всегда был очень большой разрыв между доверием к президенту и к кабинету министров и к парламенту. Очень большой. Сейчас, вот за 10 лет по сравнению с предыдущим исследованием, на 31% возросло это доверие, хотя оно по-прежнему остается значительно более низким, чем к другим институтам власти.
И Олег из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здесь указывалось, что доверие к Путину связано с тем, что возрос уровень жизни. Но я читал солидные исследования, которые показывают, что уровень жизни возрос в основном в очень узкой группе лиц. А ваш опрос, очевидно, является репрезентативным. Вот не кажется ли вам, что это лишь малая часть того, чем связан рост популярности Путина, что не может быть просто экономически объяснено то, что несколько там, ну, 10-15% всего стали действительно жить лучше, а остальные все вот исследования показывают, что ничего такого не было?
Ну, значит, вы отчасти правы. Я, собственно, и не пытался объяснить. Вы знаете, социология наша такая наука, что мы не можем, к сожалению или к радости, объяснить вообще что-либо происходящее, изменение или какой-нибудь феномен. Мы не можем объяснить чем-то одним. Никогда не существует такой связи. Всегда существует, по крайней мере, 30-40 других факторов. Я просто сказала, один из факторов, во-первых. Во-вторых, но я бы не знаю насчет 15%, может быть, я поспорила, может быть, и большее количество, но здесь ведь речь идет не только о том, вот насколько там какой-то процент людей стал жить богаче, кому там, например, повысили зарплату. Об этом тоже сложно говорить, потому что у нас есть инфляция, очень часто та же самая инфляция, она превышает рост зарплаты. Да? Мы говорим сейчас об удовлетворенности людей, потому что, вот смотрите, например, у нас есть такой вопрос счастья, да, счастливы ли вы? Когда мы получаем и анализируем вот эти данные, что в России, что во Франции, у нас примерно одинаковые, да, вот этот процент, у нас там 66% сказали, что они счастливы, да, хотя можно, ну, вот точно так же, опираясь на экономические показатели, сказать, да что ж такое-то, люди бедные, а все счастливы, потому что есть масса других, так сказать, факторов, которые определяют вот это вот понятие, значит, поэтому я не имела в виду, что вот я хотела объяснить вот такое доверие к Путину, что оно связано только тем, что уровень жизни народа вырос. Значит, есть уважение к тому же Путину, есть, мы измеряем электораты Единой России и Путина, есть люди, которые искренне, так сказать, верят, которым правда стало лучше жить. И если не лучше, то хотя бы, значит, все его хвалят за стабильность. Не его лично, потому что здесь очень много факторов, и цена на нефть, да, мы все это, так сказать, понимают. Но в период, так сказать, правления данных политических людей и была некоторая экономическая стабильность. И не только экономическая, да, и безработицы не было такой большой, но я то кризисно имею в виду период и так далее.
Валентин из Рязани, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот ваш гость сказал о сравнимости уровня критики системы, существующей во Франции, и у нас. Цифры примерно одинаковые, даже во Франции немножко критикуют больше. Я думаю, что сравнение некорректное, поскольку исходные данные не одинаковые. Я имею в виду уровень свободы, уровень информированности и так далее. Простой пример. Я думаю, в сталинские времена довольных этой системой было намного больше, чем довольных, скажем, в Америке. Спасибо.
Ну, вы сами сказали, значит, сами ответили на свой вопрос. Я не понимаю, зачем вы его задавали. Конечно, это разные, разные страны, разные условия. Тем не менее, тем более удивительно, да, тем более, если страна, в которой там больше свободы, они могут, они и то больше критикуют. По нашим понятиям, если особенно для тех людей, кто во Франции не был, вот, им кажется, что это вообще там прекрасная жизнь, все чудесно, и что ж критиковать. Тем более люди критикуют, значит, не все хорошо в датском королевстве, ни в нашем, ни во французском, ни в датском, что это жизнь, и люди просто реалистически смотрят. А если вы съездите во Францию, посмотрите, вы еще меньше будете, так сказать, удовлетворены этой жизнью, и еще больше, может быть, будете ценить то, что вот ценим мы, как мы все стали ценить, например, нашу систему образования. Когда стали выезжать за рубеж, и мы поняли, что наше образование действительно самое лучшее в мире.
И, Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, о том, какова степень доверия различным социальным институтам на Украине и как менялась ситуация в последние годы, десятилетия?
Да, спасибо. Вы знаете, я бы хотела, может быть, еще раз вернуться к вопросу о демократии, потому что, судя по вопросам наших телеслушателей, радиослушателей, восприятие демократии сегодня – это только как некие права. Но есть еще очень важный момент характеристика демократии, что есть и определенные обязанности. Mm-hmm. И тот же самый процесс выбора, после выборов любых, хоть парламентских, хоть президентских, предполагает далее следование тем, как бы, уже новой силе, новой власти. У нас же, как бы, демократия больше ассоциируется с элементами анархии, и это одна из наших проблем. И, вероятно, это вот такое понятие, оно в том числе влияет на тот уровень доверия, который сегодня фиксируется в Украине, потому что, так же, как и в Болгарии, мы сегодня говорим, что в Украине кризис доверия, реальный кризис, можно сказать, что это коллапс доверия, потому что, когда мы берем основные органы законодательной и исполнительной власти, то полное доверие им высказывают единицы, это менее 5%, 2-3%. Если мы в целом смотрим на те социальные институции, на те общественные институты, которые у нас существуют, лидером доверия в Украине является церковь на протяжении практически последних 10 лет в разных опросах, и на сегодняшний день 76% доверяют полностью или в определенной степени именно церкви. На втором месте у нас идет система образования. Это тоже логично. 60% ей доверяют, как такая очень консервативная система социальная, вокруг которой, в общем-то, она и удерживает сегодня общество в определенном равновесии. И на третьем месте у нас вооруженные силы, которым доверяют 56%. И если мы говорим, как бы, о тенденциях, то это лидеры за, практически за эти годы, они это лидерство за собой и сохраняют, и уровень доверия у них укрепляется. Если мы говорим о доверии к прессе, она, как бы, идет следующей волной, 38%, которые ей доверяют, то падение, мы наблюдаем падение доверия к прессе, особенно за последние 4 года, вот после фактически 2005-2006 года. Достаточно высоким остается также уровень доверия к системе социального обеспечения, системе здравоохранения на уровне 40%, но это доверие тоже падает. И если мы говорим про аутсайдеров, я, может быть, из фактора времени опущу вот середину, то я уже сказала, у нас аутсайдерами, то есть, как бы, самым низким уровнем доверия сегодня являются политические партии, им доверяют всего 16%, при этом только 1% доверяют полностью. Практически такой же показатель по Верховному Совету. По большим компаниям тоже сегодня очень много претензий, поскольку они, скажем так, не проявляют чувство социальной ответственности за свою деятельность, и доверие к ним падает очень существенно за последние 10 лет. И низкий уровень также в целом государственным службам. Я удивилась высокому уровню доверия к экологическим организациям. У нас он, в общем-то, не очень высок, чуть более 30%. И вот интересно посмотреть, за счет чего, скажем, в той же России этот показатель значительно выше.
У нас 49%.
И вопрос Педжера. Елена Ивановна, вам. А что же конкретно надо противопоставить этому колоссальному разрыву между бедными и богатыми? Башкирова выразилась как-то неопределенно. Что-то этому надо противопоставить. Оксана Андреевна спрашивает.
Ну, правильно она говорит. Значит, давайте я выражусь уже совсем определенно. Значит, надо перестать говорить, надо делать. Что мы можем реально противопоставить? Значит, ну, во-первых, надо реально, а вот очень хорошо кто-то из коллег начал говорить про уровень политического участия. Да, есть такой термин. На нас научно-политическое участие. То есть это реальное активное участие людей в этой политике. Это не просто сидение на кухне, это не просто вопросы вот в студию, когда идут радиопередачи, хотя это уже очень большое достижение, и большое спасибо вам. То есть это реальное активное участие, которое выражается в действиях. Значит, вот мы задаем специально такой вопрос, у нас есть термин политическое участие, то есть мы задаем вопрос, готовы ли вы принимать участие в различных формах, в том числе и протестного, значит, поведения. Например, подписываете ли вы петиции, принимаете ли вы участие в демонстрациях, выходите ли вы, готовы ли вы выходить там в пикеты, если вы с чем-то недовольны, ходите ли вы на выборы, что вы сделали для того, если вы заметили, например, что выборы там нечестные, несправедливые, как здесь было сказано, что вы сделали для того, подали ли вы в суд, обратились ли вы в какие-то инстанции, потому что каналы вот этого, так сказать, они есть. То, что у нас суд несправедливый, мы все это знаем. Но, тем не менее, обращений в суд очень мало. Да, и мы все достаточно пассивные. И вот мы измеряем уровень вот этого протестного поведения на протяжении, ну, я не знаю, последних 20 лет. Если вы посмотрите на график, да, мы строим диаграммы, графики, количество людей, которые готовы принять участие теоретически, и те, которые реально принимают участие, он остается чрезвычайно низким. Что надо сделать? Надо самим активно принимать участие, создавать партии, критиковать, звонить, действовать, ходить на выборы или не ходить.
Спасибо, Елена Ивановна. Большое спасибо всем участникам программы. Сейчас анонс выборы президента Украины, первые итоги второго тура. В ночь с воскресенья 7 на понедельник 8 февраля, сразу после полуночи, в эфире «Радио Свобода» специальная программа. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в эфире Киев, Одесса, Ужгород, Донецк, Львов, Харьков. Мнения политиков, комментарии экспертов. Итоги украинских выборов обсудят писатель Анатолий Стрельный, политологи Игорь Лосев и Станислав Белковский. Передачу ведет Михаил Соколов. Повтор материалов программы 8 февраля в 8 утра по московскому времени. На этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В ней участвовали российский социолог Елена Башкирова, украинский социолог Ольга Балакирева и болгарский социолог Антоний Галабов. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Флоринская. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они сказали судье, что с самого момента ареста к ним применялись пытки.
Прямо сейчас важнее всего сражение в Афганистане.
Гражданин Таджикистана получил 29 тяжелых ножевых ранений.
ФСБ высланы и на 5 лет им запрещен въезд на Украину.
Джеймс Кэмерон за «Аватар». Квентин Тарантино за картину «Бесславные ублюдки».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».